Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – 100 лет популяризации теории эволюции в Государственном Дарвиновском музее в Москве. Да? В студии «Радио Свобода» ученый-секретарь Дарвиновского музея Юлия Шубина и заместитель директора музея по научно-просветительской работе Елена Дубровская. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Добрый день.
Мы в прямом эфире во второй половине часа. Вы можете задавать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос к Юлии Шубиной. Скажите, пожалуйста, вот 100 лет музея. Зачем он был создан, вот Дарвиновский музей? Это просветительский музей?
Да, Государственный Дарвиновский музей – это музей, конечно же, просветительский. Он был организован, создан Александром Федоровичем Коцем с целью предметной иллюстрации теории Дарвина. И начинал он свою биографию, музей тоже есть своя биография, в стенах высших женских курсов.
Московских.
Московских высших женских курсов, которые были сначала в Мерзляковском переулке, после вместе с высшими женскими курсами переехали на Девичье поле, где мы, собственно, и располагались до 1995 года.
И, курсы куда делись?
Они преобразовались сначала во второй МГУ после революции, а затем это высшее учебное заведение стало называться МГПИ имени Ленина, а затем Московский государственный педагогический университет. Так что
это
преемственность, да,
понятно. Преемственность. То есть педагогическая преемственность сохраняется.
Да, женские курсы все тут же в пределе.
И в основном женщины поступают.
Да, совершенно верно. Традиции сохраняются.
А готовили они, вот когда Коц работал, готовили тоже преподаватели в основном эти женские курсы, да?
Да, конечно. Университетские преподаватели. После волнений в университете в 1905 году очень много преподавателей Московского университета пришло работать на высшие женские курсы, ну, как более демократическое учреждение учебное.
И Коц был среди них?
И Коц был среди них. Хотя, надо сказать, что он в университете не работал ни дня. Он сразу пришел в московские высшие женские курсы.
А что он преподавал? Биологию?
Он преподавал анатомию животных.
А почему он решил музей создать? Вот в чем была идея? Что требовалось защищать Дарвина или как?
Нет, это было скорее веление его души. Но поскольку он был биологом довольно высокого уровня, очень грамотным человеком, и, как и многие биологи, он понимал, что эволюционное учение является, с одной стороны, фундаментом всех биологических построений, а с другой стороны, вот тем коньком, который венчает свод всех тоже биологических знаний. И поэтому идея создания музея-то возникла раньше 1907 года. Она родилась в 1905 году, когда еще молодой студент, биолог, поехал на практику по гидробиологии в Виллафранко. Это на берегу Средиземного моря, близ Ниццы. Тогда у университета была там биостанция.
Сейчас, к сожалению, около Ниццы, да?
Около Ниццы, да.
А сейчас на Белом море.
Сейчас
да?
На Белом море, совершенно верно. И ему удалось побывать в крупнейших университетах музея, познакомиться с очень многими преподавателями европейских университетов. Он лично был знаком с Гуго де Фризом, с Вейсманом, с Гейкелем. Он был у них на лекциях. И ему
Вейсман это вот эволюционист знаменитый.
Да, совершенно верно.
Вейсманизм, морганизм, с которым боролся Лысенко, да?
Да. И именно в стенах Британского музея, музея естественной истории Лондона, ему пришло в голову создать музей эволюционный в России. Поскольку он увидел очень большое количество экспонатов, которые говорят об эволюции, но при этом не было ни одного вербального комментария к этим экспонатам, которые бы подтверждали наличие эволюции в природе. И приехав на родину, он решил создать подобный музей в Москве, объединив вот эти вот главные методические принципы показа и рассказа. Ну и как-то бывает очень часто, фортуна искателю улыбнулась очень скоро. После окончания университета он пришел работать в высшие женские курсы, и где-то спустя год студентки сами подняли вопрос о преподавании курса дарвинизма.
А что, не преподавался, да?
Нет, не преподавался.
А что, преподавался. А
почему? Ну, была просто общая биология, биологические дисциплины, курс эволюции в то время... Ну, вы знаете, хотя в России это учение было очень популярно, тем не менее оно раскалывало общество и в то время на два полярных лагеря.
То есть это все равно вот вопрос дарвинизма, происхождения человека, он тогда стоял тоже остро, да?
Ну, конечно. И даже, наверное, не с точки зрения происхождения видов путем естественного отбора людей, как всегда, волновал частный аспект этой проблемы.
От обезьяны?
Происхождение человека. Совершенно верно. Совершенно верно. И, наверное, это главная причина, почему в штыки воспринимается эта теория.
Понятно.
Не очень хочется. Хочется, как там посетитель говорит, ну хотя бы от дельфинчиков, они ведь тоже умные.
Значит, обезьяны не вызывают.
Нет.
Пожалуйста, вопрос Елене Дубровской. Скажите, пожалуйста, вот ваш музей, он такого вот образовательно-просветительского характера с самого начала. Кто ваши, вообще, сколько людей посещает музей и кто ваши главные посетители?
Наш музей в год в среднем посещает где-то около 300 тысяч человек.
Ну, это очень много.
Вот, скажем, нас буквально недавно, 6 октября, был День животных. Это международный праздник, экологический музей, пришло 3000 человек.
3000. А у вас такой большой музей, что там 3000 человек может разместиться? Да,
да, у нас музей большой. У нас в основное здание 5000 метров экспозиционной площади. Вот в апреле мы открыли новый комплекс. Правда, это фонды, но тем не менее там большой выставочный комплекс, выставочные площади.
И, конечно,
но наши новые, да, помещения. И у нас, в общем-то, действительно есть большая экспозиция и есть где развернуться с нашими программами. В частности, вот программами выходного дня. И в основном наш посетитель – это, ну, на 85% – это посетитель выходного дня, который приходит в составе семейных групп. Это родители с детьми.
То есть родители хотят детям показать, да?
Да, да.
А что вот… То есть, а как люди узнают? Вот сами приходят? Или у вас есть какие-то там, не знаю, реклама там? Как вы доносите, чтобы все-таки собрать 300 тысяч – это не так мало, в общем?
Конечно, у нас есть реклама, безусловно. Когда мы оказались вот в новых стенах в 95-м году, так получилось, что...
А где это вы новые стены, там на Ленинском,
да,
на Профсоюзной,
да? Это угол Ульянова, улицы Ульянова и улицы Вавилова, то есть улицы двух братьев,
да.
Дмитрия и Сергея. Вавилова и Ульянова, соответственно. Значит, оказавшись в новых стенах, музей был, он фактически на одно поколение выпал из поля зрения в Москве, когда музей был закрыт с 84 года по аварийному состоянию.
А, то есть там
и
не
поэтому
работал,
да? Да, да, это, то есть новое здание наше строилось больше 20 лет.
На этом же месте.
На этом месте больше 20 лет. Это действительно, ну, вот такая, в общем-то, может быть, печальная шутка, а стройка века больше 20 лет.
Четверть века,
да. Вот, вот уже фондохранилище, конечно, было построено значительно быстрее, но тоже больше 10 лет.
Да.
И, соответственно, конечно, из поля зрения музей просто выпал. И мы, когда построили экспозицию, первый фрагмент экспозиции, когда оказались мы по этому адресу, иногда нас просто не знали. Не только обычная общественность, но даже школьные учителя-биологи. И когда мы обращались к ним, они говорили, а, это тот музей, который на улице Герцена, имея в виду зоологический музей университета, или это тот музей, который... Да, мы у вас там были, проводили олимпиаду на Малой Грузинской, биологический музей. То есть нам очень много пришлось сделать для того, чтобы заявить о себе вообще.
Что такой музей существует.
Что такой музей существует.
Причем это... не как о новом музее, а как, да, о музее с большой историей и со своими традициями, в том числе и образовательными.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать 100 лет популяризации теории эволюции в Государственном Дарвиновском музее.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – 100 лет популяризации теории эволюции в Государственном Дарвиновском музее. В студии Радио Свобода ученый-секретарь Дарвиновского музея Юлия Шубина и заместитель директора музея по научно-просветительской работе Елена Дубровская. Елен, школьники, а каких классов школьники у вас самые главные посетители?
Ну, вот в основном это начальная школа, средняя школа. И, к сожалению, вот как раз вот этот возраст подростковый не так много, их меньше. В силу того, что сейчас фактически в 9 классе уже завершается изучение биологии, и уже у старшеклассников фактически она на факультативном уровне идет. Угу. В школьных программах произошло сокращение часов биологии. И уже получается так, что старшеклассники, которые настроены на изучение этого предмета, они уже ходят к репетиторам, они занимаются на каких-то курсах, но, к сожалению, они не наши посетители, хотя мы в этом плане могли бы им здорово помочь, потому что известно, что ведь важно не только услышать, увидеть, а у нас коллекции, у нас материал. То есть фактически мы вот о той же эволюции можем говорить языком предметов. Мы можем показать материал эволюции. Вот эти ряды по изменчивости, в том числе географической. Лисицы, белки, кречета, филина, волка и так далее. Леопарда, тигра, льва. То есть вот понимаете, вот это все есть в экспозиции. Потом, скажем, индивидуальная изменчивость лисицы обыкновенной в музее. Большая, колоссальная коллекция, поскольку ее удалось собрать благодаря стараниям нашего основателя. У него в свое время был договор с пушно-меховым холодильником. Там проходили вот этой пушнины миллионы шкурок, и из них отбирались и попадали уникальные в музей. Это можно увидеть только у нас.
То есть у вас вот много этих лисиц, да?
Много вот этого. Это первое. Второе, можно увидеть результаты эволюции, можно увидеть адаптации, можно увидеть примеры гибридизации. Можно увидеть распределение животных по земному шару. Вот эти вот зрительные образы, они очень важны. Более того, наши научные сотрудники, те, которые занимаются вот проблемой эволюции, работают в научном плане в этом отношении, их работы, зачастую научные, находят отражение в экспозиции музея. Это оригинальные примеры. И, скажем, если на экзамене вузовскому преподавателю ссылаться на такие вот примеры, да, вот, то, конечно, я думаю, что это плюс в пользу ответа абитуриента на экзамене, безусловно. Но, тем не менее, к сожалению, таких посетителей у нас не столько, сколько хотелось. Что касается студентов вузов, то сейчас там в курсе программы есть история естествознания. И вот некоторые преподаватели находят возможность такие группы приводить к нам в музей, и мы с ними работаем.
Понятно, то есть есть немножко, но если приходят родители с детьми, то вы еще образовываете родителей, получается, которые приходят вместе с детьми.
Да, но здесь уже другие программы, поэтому здесь уже традиционно просто экскурсионно мы всех охватить не можем, тогда мы уже предлагаем другие формы знакомства с экспозицией музея. В частности, есть у нас такая система, достаточно популярная на Западе, так называемые обучающие гиды-путеводители. Это такие вопросники, когда родители с детьми берут такую небольшую книжечку и по экспозиции, по какой-то теме идут и смотрят экспозицию. Вот этим вот путеводителем является эта книжечка. Там вопросы, ответы буквально даются, где-то проставить буквы, заполнить схему, но нужно внимательно изучить нашу экспозицию. То есть, как в школе учитель учит работать с учебником, так мы учим работать с нашей экспозицией, с нашими коллекциями и уже самостоятельно добыть ответы на вопросы. Вот такой вот путь исследователя. Но тут активно и родители, и дети, и где-то фактически каждый четвертый, пятый посетитель смотрит в выходной день такую, в нашу экспозицию при помощи таких вот путеводителей.
Да, я хотел еще... А вы добавить хотели, пожалуйста,
да,
Юлия Шубина.
Я хотела сказать, что этот занимательный досуг оценили и школьные учителя, которые предлагают пройти новую тему, либо закрепить пройденный материал на уроках. с помощью вот такой вот работы с обучающим гидом, нет. Потому что та информация, которую обычно закладывает в ухо экскурсовод, тут же у ребенка старого ушка бывает, что и выдувается. А самостоятельно проведенное расследование заставляет ребенка запомнить, освоить эту информацию, поработать. Это очень эффективный метод.
Я бы сказал еще, что вот еще надо, наверное, что ваш музей, он очень современный. Вот надо сказать, чем он отличается от многих российских музеев, к сожалению, да? Тем, что он, вообще-то, если там пойти, и тот, кто был в естественно-научных музеях на Западе, он может сказать, что вот Дарвиновский музей может, ну, если не единственный, то один из немногих, кто выглядит и по самим технологиям музейным, и по пространству, по оформлению, ну, просто по красоте и эффективности, вот он действительно совпадает очень сильно с лучшими западными музеями.
Мы многому учились у наших коллег. Были стажировки за рубежом у сотрудников, когда мы строили экспозицию нашего музея.
И у вас еще всякие там экраны, там, да, которые не лазерные, а какие-то там...
Есть и телеэкраны, которые помогают с помощью короткого фильма, который идет 7-8 минут, понять тему данного зала. Конечно же, экраны компьютеров, в которых справочные информационные программы, которые помогают и сориентироваться в зале, и понять тот раздел, около которого стоит компьютер, и даже увидеть тему данного раздела экспозиции в контексте всей тематики музея. То есть вот такие межпредметные мостики навести – это то, на чем обычно бьются учителя-предметники, когда делают связки между географией, биологией, биологией, химией. Это с помощью компьютерных программ многоуровневых достигается достаточно просто. И таких образовательных программ у нас достаточно много.
А у вас вот животные, которые у вас есть, это вопрос Елены Дубровской, у вас... Ну, упор делается на животных более или менее современных, вы о лисах говорили, да? Или как вот в палеонтологическом музее, вот уже все-таки вымершие животные, да, где эволюция, так сказать, явственно видна? Более явно так, релитив.
Ну, у нас есть тоже зал, где присутствует палеонтология. Но в целом у нас действительно коллекции такого зоологического характера. Это касается современных видов. Но у нас есть те экспонаты, которые, с одной стороны, вроде бы касаются вот современных видов, но они в настоящее время, к сожалению, уже на Земле не присутствуют.
То есть вымерли,
это
да?
Такие, как странствующий голубь, который вот недавно, ну, лет 200 исчез с Земли. Вот. Или, скажем, бескрылая гагарка, или, скажем, скелет дронта. Это единственный скелет в России. Мы иногда...
Настоящий?
Настоящий. Мы иногда на выставке, в данный момент у нас выставка как раз юбилейная. Юбилейная, и там есть витрина, где вот такие раритеты, вот эти уникальные вещи, которые человечество вот буквально недавно потеряло. Вот совсем недавно. Но это такие вот, ну, в общем-то, печальные страницы нашей истории. Мы это все показываем, и я думаю, что вот такой фрагмент экспозиции, он не только носит такое вот образовательное направление, а он даже такой воспитательный, он заставляет задуматься. И мы действительно многими своими программами образовательными, вот, знаете, когда-то говорили в школе, у нас не только там образовательный идет процесс и воспитательный, мы, в общем-то, тоже в музее пытаемся вот формировать такое неравнодушное отношение к тем проблемам, которые стоят сейчас перед людьми.
И мы считаем эту работу миссией нашего музея, потому что знание по
отношению... Экологическое, да, такая?
Да, 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 образование в области устойчивого развития. Потому что знание по отношению к нравственности нейтральное, а мы хотим сформировать убеждение человека, угу, природоохранное, и сформировать у людей, ну, скажем так, воспитать разумные потребности, чтобы человек бережно относился к природе, а не только брал от нее.
Вы знаете, а скажите, а вот человек, как, ну, мы говорили про обезьяну, всем не хочется от нее происходить, да? И тем более от зверозубых ящеров, да, наших прямых, да, родственников. Скажите, пожалуйста, а вот эволюция человека у вас представлена в экспозиции?
Да, у нас есть раздел антропогенеза, мы его рассматриваем в классическом совершенно ключе. Так что эта экспозиция у нас обязательно есть.
А вот новые все открытия, вот буквально последние даже не 10 лет, а даже последние 5 лет много замечательных открытий вот в антропогенезе, да, были найдены вот это, в Грузии были найдены, да, там Homo Georgius их называют, да, на острове Флорес, то есть действительно и куча, вот условно говоря, вот в этом, ну, даже не дереве, или дереве, да, эволюции, где были многие ветки найдены, вот буквально последние годы. Вы это учитываете? Вы успеваете это вставлять в экспозицию?
Вы знаете, экспозиция вещь более классическая. Это находит отражение в компьютерных программах, о которых я говорила. И обычно эти находки отражены именно там.
Понятно. Сейчас пожалуйста.
Проще иметь.
Елена Дубровская.
Да. И тем не менее, экспозиция тоже должна находиться в динамике, иначе по-другому быть не должно. Это тоже, в общем-то, вот такие вот процессы развития. Нас действительно можно...
Эволюция,
да. Нас можно эволюцию действительно наблюдать даже в витринном оборудовании, потому что, скажем, в нижнем зале стоят витрины, которые были, в общем-то, наши отечественные, потом, в общем-то, удалось выйти, которые делала фирма, ну, по заказу, ну, не совсем специалисты в этом плане, потом были найдены другие фирмы, вот, профессионалы в этом плане, даже в этом отношении можно увидеть эволюцию. За это время у нас произошло изменение в этикетаже в музее. Мы его
этикетки,
конечно, мы их меняли уже неоднократно. И за это время практически все разделы экспозиции, вот с 95-го года, произошла реэкспозиция.
А
все.
Что это значит реэкспозиция? Вы переставили, это... что ли, да?
Мы, значит, не только переставили, но переоформили, потому что вот смотрите, изменив научное содержание экспозиции, совершенно верно.
А что меняется если с точки зрения простого человека, который не знает музейной науки, да, была табличка, вы лучше написали, больше сделали, как, что, если у вас дети главные, ну, объект, то должно быть прикольно, да, как дети говорят, что стало прикольно?
Если говорить об этикетках, то у нас появились живые этикетки сейчас в зале. Зоогеографии. Это небольшие экраны с микрофрагментами тех природных сообществ, которым посвящен данный экспозиционный комплекс. И если мы стоим у витрины тайга, то мы можем посмотреть на живых таежных животных, услышать их голоса, услышать небольшой комментарий о среде их обитания, об образе
жизни. Прямо около витрины?
Да.
Вам
да.
заговорит голос, да?
Да. Да.
А еще у нас есть меховые этикетки в том же зале зоогеографии.
Меховые, из меха?
Да, да. Вот. И вы знаете, их так любят,
дети?
Что, да, что Сайгака дотерли уже, в общем-то, он фактически как это,
Додере,
как барабан стал. Но еще они у нас такие этикетки, экспонаты, когда в открытом хранении можно там открыть, попробовать ручонками. Это любят все дети, конечно. Но у нас еще есть люди, которые вот как раз плохо видят, приходят к нам,
да,
вот
это мы обязательно
посетители.
После перерыва
вот
поговорим. Будут. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Владимир Бабурин беседует с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павлом Медведевым. А мы после краткой сводки новостей продолжим обсуждать 100 лет популярные теории эволюции, популяризации теории эволюции в Государственном Дарвиновском музее. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Подполковнику ФСБ Павлу Рягузову предъявлено официальное обвинение в рамках расследования дела об убийстве Анны Политковской. По данным следствия, Рягузов передал экс-главе Ачхой-Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву информацию о месте жительства журналистки. Бураев, в свою очередь, передал адрес убийцам. Сегодня же Мосгорсуд признал законным арест Джабраила Махмудова, обвиняемого в причастности к убийству Политковской. Правозащитная организация «Фронтлайн», базирующаяся в Дублине, обеспокоена состоянием здоровья узбекской правозащитницы Мутабарты Джибаевой, находящейся в тюрьме. В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли 3 человека, около 20 ранены. Ведется розыск 2 сбежавших заключенных. В Петербурге 2 человека пострадали в результате взрыва в одном из цехов завода «Пигмент», производящем лакокрасочные материалы. Центр избирком России завершает сегодня регистрацию партийных списков кандидатов на выборах в Госдуму 2 декабря. Парламент Турции должен рассмотреть сегодня запрос правительства о возможности проведения военной операции в приграничных районах на севере Ирака. Ирак и США призывают Анкару воздержаться от военных действий в Ираке. Организация Human Rights Watch призвала власти Ирана освободить правозащитника Эмаддина Баги. Он был арестован 14 октября по обвинению в публикации секретных материалов. Власти Китая расценили встречу президента США Джорджа Буша с Далай-ламой, духовным лидером тибетских буддистов, как вмешательство во внутренние дела Китая. Ряд американских конгрессменов отказался от дальнейшей поддержки резолюции, в которой массовые убийства армян в Османской империи названы геноцидом. В Ираке 7 полицейских погибли при подрыве машины в городе Эд-Диване. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать 100 лет популяризации теории эволюции в Государственном Дарвиновском музее. В студии Радио Свобода ученый-секретарь Дарвиновского музея Юлия Шубина и заместитель директора музея по научно-просветительской работе Елена Дубровская. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212 из любой точки страны. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Также можно отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Ну, я бы хотел вернуться как раз вот, ну, к специальным группам посетителей, к таким, в общем, на которых у нас, к сожалению, мало обращают внимание, вот люди с ограниченными возможностями. То есть это могут люди и слабовидящие, или люди, у которых трудности с движением. Вот как вы работаете с этими людьми, которые многие из-за вот эти дефекты иногда их делают более внимательными, более благодарными и более любознательными фактически?
Мы работаем с этими посетителями. Более того, у нас, вот мне очень нравится следующая фраза, что нет ограниченных возможностей, есть ограниченный взгляд на них. И вот я считаю, что вот это вот как раз некий такой кредо в нашей работе. То есть мы постарались сделать все, чтобы им наш музей был доступен. То есть начиная от пандусов, лифт, который мог бы помочь.
То есть у вас есть, да? То есть можно на коляске приехать к вам в музей, да?
Да.
Можно, то есть в принципе люди, ваш музей в этом смысле по-европейски оборудован нормально. Лифты есть, да?
Да, конечно, конечно. Даже, в общем-то, извините за такую прозу, даже туалетные комнаты. Все это присутствует. Это первое. В самой экспозиции, конечно, мы позаботились о том, конечно, вот скажем, людям, которые плохо видят, им необходимо все-таки такой тактильный контакт с экспонатом. И вот здесь вот мы сделали определенные шаги. У нас, скажем, есть аудиостенды с голосами животных, где можно нажать кнопочку, там подписано шрифтом Брайля, чей это голос.
Брайля, да?
И можно услышать, как поет соловей, и европейский соловей, и сибирский, сравнить их. Можно
услышать. А наушники люди надевают? Как, чтобы не мешать? Но если вот несколько стендов, и все люди хотят послушать, эти как рычат, а эти там вот... Как, чтобы они не мешали, чтобы какофония не возникала?
Они не мешают, потому что они несколько, эти стенды, разнесены в пространстве. И также вот эти вот... Есть экспонаты, скажем, это скульптура, которую можно потрогать руками. У нас есть такая вот скульптура лягушки, ну, можно сказать, макет, такой усредненной лягушки, но похлопав по этой лягушке, можно услышать голоса 5 видов подмосковных лягушек, как они поют. Действительно поют, потому что они издают очень красивые звуки. Вот. Нам всем кажется, что они вот все одним голосом, когда мы находимся в природе. Но на самом деле это не так. Вот все по-разному, абсолютно.
Сейчас у нас, извините, Александр Ильич дозвонился. Да. Давайте, Александр Ильич.
Спасибо. Я хотел бы задать следующий вопрос. Как сочетают вот работники музея теории Дарвина с широко признаваемой теперь идеей Творца?
Ну вот то, что, о чем мы говорили, что обязательно будут эти вопросы. Как вы, как в вашем музее, как вы решаете эту вечную проблему?
Вы знаете, мы рассказываем людям о многообразии единстве органического мира. Мы даем людям увидеть различные факты, которые доказывают эволюцию. И подводим их самих к определенным выводам. стараясь не навязывать ничего, потому что теория эволюции – это не догма, это наука, где ничего не надо принимать на веру. Нужно только рассмотреть определенные факты, добытые наукой на протяжении последних столетий, и все станет очевидно. Я ответила на ваш вопрос.
Да, наверное. Ну, к сожалению, у нас слушатель уже, он по сотовому телефону звонил, вот он уже не на связи. А вот, кстати, тут и на пейджер, в общем, как мы и говорили, самый болезненный вопрос – это все-таки происхождение от обезьяны. Как бы вся эволюция, огромное количество видов, видообразования. Дело в том, что ведь в последние буквально годы произошел, ну, опять же, до школьных учебников это не дошло, много замечательных открытий. Оказывается, что видообразование происходит гораздо быстрее, чем думали раньше. Вообще, даже в течение десятилетий. Вот некоторые виды появляются, очень серьезные различия вида образования уже десятилетия, о чем раньше не знали. Поэтому, что любопытно, что вот сейчас в биологии идет замечательное развитие дарвиновской теории и на уровне молекулярной биологии и так далее, и так далее. И в это же время, вот сейчас мы какой-то этап имеем такого, ну, немножко огульного отрицания, в общем, людей, которые не утруждают себя разобраться. Вот вы очень правильно сказали, разбирайтесь, находите доводы. То есть это не догма, это никогда не было догма, это как любая научная теория, по идее, может быть фальсифицирована. То есть по Попперу это фальсификация не обман, а значит проверена и доказана ее несостоятельность.
Сейчас просто очень модно стало ругать Дарвина. И, кстати, для людей критически мыслящих у нас есть табличка, которая сравнивает положение концепции Дарвина, классического дарвинизма, и современной синтетической теории эволюции, которая родилась от слияния популяционной генетики классического дарвинизма, взяв от него все живое и все ценное. Так что мы тоже критикуем Дарвина, мы не возводим его в какой-то канон. Все необходимо проверить, во всем нужно необходимо убедиться. И поэтому экспозиция в нашем музее построена тоже по строго логичной научной концепции. Если в первом зале «Многообразие жизни на Земле» мы заявляем тему эволюции, мы показываем многообразие единства животного и растительного мира, говорим о том, что мы все плоды вот единого филетического древа. На втором
какого
этаже
древа?
Филетического древа жизни.
Или другими словами, все мы твари божьи.
Ну, хорошо. Пусть будет так. То это центральный зал нашего музея, центральный не только по своему положению, но и по своему концептуальному значению. На втором этаже мы идем по пути познания живой природы и видим, как за последние 5 столетий наука шагнула в познании законов. Следующий зал, который продолжает эту тему микроэволюции, он рассказывает о возникновении новых видов с точки зрения современной теории эволюции. Ну, а третий этаж посвящен доказательствам эволюции, биогеографическим доказательствам, палеонтологическим доказательствам. То есть нельзя сказать, чтобы мы не популяризировали это учение или говорили все только так и так.
Ну, дело в том, что да, чем дальше биология развивается, тем больше развивается эволюционная теория. Если взять в той же палеонтологии, каждый год открываются новые палеонтологические виды, и открываются в живой природе новые виды, постоянно открываются. И естественно, эти виды и показывают эти цепочки развития. То есть, в действительности, если говорить серьезно, то теория Дарвина, она становится все сильнее и сильнее, просто она развивается. Дарвин не знал ничего о молекулярной генетике, но это не значит, что молекулярная генетика, она скорее немножко усложнила процесс, указала на какие-то вещи, которые, ну, естественно, Дарвин не мог указывать, потому что он просто не знал про молекулу ДНК и генетический код.
Конечно, да. Но трудности есть у каждой теории. И, скажем, противники этой теории спекулируют на трудностях эволюционизма. Теория же развивающаяся, живая, это понятно. Она объясняет весь комплекс проблем очень логично, непротиворечиво, и объясняет лучше, чем
что
те теории,
было,
которые пытаются ей возражать.
Пожалуйста.
А потом, вы знаете, ведь на самом деле, вот люди истинно верующие, они зачастую очень толерантны, или просто толерантны, и у нас вот проблем даже в том же зале, который посвящен вот как раз происхождению человека, где показана эволюция внешнего облика, орудий труда, жилища на протяжении 3 миллионов лет. Мы всегда говорим, вот в преддверии даже экскурсии, мы говорим, что здесь изложена та версия, которая уместна в нашем музее и которая основана на палеоантропологических находках. Вот на этом она основана. И вы знаете, у нас в этом отношении, как правило, проблем не было. Вот. Наверное, все-таки надо вот разводить две такие вещи: вера и религия.
Вот, вот смотрите, вот тоже на пейджер Александр написал: некоторое внешнее идентичное сходство обезьяны с человеком еще не доказывает происхождение человека от обезьяны.
Ну, и Дарвин же не говорил о современных, в общем-то, видах обезьян. Он говорил о общности происхождения. Ну, как вот и говорила Юля, вот, действительно, в общем-то, так можно вести человека и от червя, и от рыбы, если это кого-то устраивает. Вот. Но тем не менее...
Ну, знаете, очень трудно не вести от рыбы, потому что, конечно, когда вы зародыш, ну, вот, это в учебнике биологии, там жаберные у нас...
Биогенетический закон,
да. У нас эти все вещи есть, поэтому тут... Поэтому зверозубые ящеры, которые, поверьте, гораздо хуже выглядят, чем обезьяны. Они более дальние наши родственники.
И тем не менее, в живой природе зачастую, наблюдая вот за животными, вот, не обязательно за обезьяной, хотя в московском зоопарке я как раз наблюдала, как мама, вот, самка радгутана, целовала своего детеныша. Вот
целовала,
Целовала. Вот эта трепетная забота, вот это действительно, в общем-то, было настолько потрясающе, настолько трогательно. Вот, ну как тут, вот, в общем-то, открещиваться вот от этого родства? Но также мы родственны и со слонами, и с дельфинами. Вот, и с рыбами, и с лягушками.
Ну да, тут вот, кстати, Евгений тоже спрашивает. Скажите, как вы доказываете происхождение человека от обезьяны, а не божественное происхождение? Ну, в действительности, надо взять просто школьный учебник биологии и посмотреть сравнение млекопитающих. И то, что мы плацентарные, что ребенка носим так же, как, извините, не то что обезьяны, мыши и другие животные. И то, что у нас такая же, такие же уши, такое же обоняние, то есть огромное. То, дело в том, что, понимаете, человеку, даже верующему, но который основывается на фактах, очень трудно отрицать этот факт, потому что если вы сравните функционал, сравните молекулы, из которых мы состоим, сравните...
Биохимию клетки, конечно. Мы все из одних кирпичиков, мы плоть от плоти совсем живым, что на
не
нашей
только
Земле.
Не только от обезьяны.
Конечно, совсем
генетический
живым.
Код, он идентичен, он, в общем-то, один вот этот...
Один,
вот,
потом, по-моему, это... пару процентов у нас, если брать от ближайших наших...
Шимпанзе 98% сходства.
Просто одно и то же.
ДНК, ДНК, да.
Поэтому тут очень трудно... Если говорить серьезно, с научной точки зрения, это, ну, очень трудно отрицать. Это легко отрицать, если вот просто забыть о том, о той науке, которая создавалась последние 300 лет.
Да, я думаю, что для слушателей будет интересно узнать, что обезьян развито психокорячевого общения. И хотя их невозможно научить говорить, иначе устроены голосовые связки, тем не менее они обучаются языку глухонемых людей.
Жестов.
И жестами прекрасно общаются с людьми.
И предложениями даже говорят. Говорят, не
и
только слова.
И предложениями говорят. И сами даже творчески используют этот язык.
И рисуют.
И рисуют.
Тут у нас, мы говорим хотя бы в образовательных программах, но невольно программа о дарвиновской теории сваливается на вопрос происхождения человека от обезьяны. Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – 100 лет популяризации теории эволюции в Государственном Дарвиновском музее. В студии Радио Свобода ученый-секретарь Дарвиновского музея Елена Шубина и заместитель директора музея по научно-просветительской работе Елена Дубровка. У микрофона Александр Костенский. Я, кстати, всех наших слушателей, скептически настроенных, и хорошо, приглашаю в Дарвиновский музей. Посмотрите, напишите ваши возражения. Если они будут очень серьезными, то их, может быть, даже используют и ученые, которые работают.
Готовы поэтому, рассмотреть.
Конечно, готовы рассмотреть. Поэтому, пожалуйста, в общем, желательно не просто, ну так, незряшно отрицать, а вначале изучить и понять, потому что действительно в эволюционной теории, как и у любой научной теории, есть слабые места. Поработайте над этими слабыми местами, докажите неправильность, и вы внесете свой вклад в теорию эволюции. Пожалуйста, Александр из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это я вам писал вот тут на пейджер, к сожалению, его не все прочли.
Ну, не успеваю, очень много приходит.
Да, а я хотел вам сказать, что вот есть все-таки вещи, которые подрывают эту веру дарвинистов.
Давайте.
Например, ну, вот, например, не совсем ясно, как между собой связаны различные формы жизни, там, скажем, бактерии, растения, беспозвоночные какие-нибудь, ящеры, млекопитающие. Неясно, почему и откуда вдруг появляются эти формы жизни, вот это вот неясно. Ну, вот. А между, ну, вот, что касается, ну, что касается обезьян и человека, ну, то, конечно, есть определенное сходство внешнее, но можно ведь и думать по-другому, что обезьяна – это деградировавший человек. Вот, к примеру, тигр, ну, вот, который в джунглях охотится на каких-нибудь диких быков, ну, вот, и уличный кот, который на помойке охотится на крыс. Они ведут себя примерно одинаково, а между обезьяной и человеком слишком большая разница. Тапир, скажем, очень похож на маленького слона-уродца, но слоном от этого он не становится.
Не, Александр, вы, кстати, вы сделали кучу замечательных наблюдений, действительно, правда. Но вопрос о том, что произошло, возможны ли какие-то другие, про их происхождение человека вполне рассматривается в эволюции гоминид, да, то есть так называют наших предков. Ну, к сожалению, фактов, интересную гипотезу, которую вы высказали, просто фактов нет. То есть в действительности обезьяны, о которых мы сейчас говорим, и по генетическому анализу, а не только по морфологическому, ведь есть гораздо более сильные маркеры, чем внешний вид. Понимаете, ведь люди из разных стран мира друг друга, ну, считают как бы чуть ли не разными видами. Да, вот, а и расизм отсюда, и всякое такое. А вот, например, если вы возьмете популяцию человеческую, то в ней изменчивость меньше, чем в одном обезьянном стаде. Это никак не видно, это можно только посмотреть по молекулам. Но вы хотите что-нибудь прокомментировать, пожалуйста, Юрий?
Ну, я бы хотела слушателей пригласить в наш музей и посмотреть нашу экспозицию, где мы излагаем достаточно популярное доказательство эволюционного процесса. А если палеонтологическая летопись не полна, в ней есть разрывы, это объясняется вполне закономерными причинами. И, конечно же, трудно не заметить то, что эта летопись геологическая имеет не только разрывы, но и она имеет разный возраст, и в породах разного возраста находятся различные палеонтологические остатки. И чем древнее мы заглядываем в историю нашей планеты, тем более просто организованные существа мы встречаем.
Да, конечно. И, ну, вообще поразительный факт, но это уже, извините, не программа образования. Слушайте наши научные программы. Мы говорили, что жизнь на Земле – это вообще поразительный факт. Существует, ну, в виде бактерий, да, цианобактерий, в частности, почти 4 миллиарда лет. 3,8 вот такие датировки миллиарда лет, а всей этой Земле 4,5 миллиарда лет. Поэтому тут...
Тут больше вопросов, чем ответов. И сказать, что не спорят эволюционисты между собой, нельзя.
Проще как все ученые спорят,
конечно,
между собой.
Проще перечислить те вопросы, по которым эволюционисты сходятся между собой, чем те, по которым они расходятся.
Но и они обычно не подвергают ее революцию как таковой.
Критики, конечно, конечно. А люди слышат именно это, то, что между собой спорят эволюционисты, считая, что это отвергает эволюционную теорию. Теория развития жизни.
Ну, давайте мы немножко еще про образовательные программы,
да,
потом
конечно.
Другие. Скажите, пожалуйста, вот что вы видите вот в будущем? Вот что надо делать? Вот я рад, что вот мы послушали. Видите, вот вы занимаетесь не каким-то, ну, знаете, таким археологическим вопросом. Вот он где-то есть в науке на обочине. Это вопрос, который стоит в центре, в общем, научного знания. Ну, в силу вот его, возможно, некой популярности или даже, как говорит молодежь, попсовости, вот из-за вот этого вопроса, да, происхождения обезьяны и так далее. Вот как вы думаете, что надо менять, как надо, ну, может, не менять, что надо развивать, какие подходы для того, чтобы вот современный человек, вот по-другому настроенный, смог бы объективно свое мнение сформировать по этому вопросу?
Надо начинать... Юлия Шубина. Да, спасибо. Надо начинать образование с самого раннего возраста. Процесс познания непрерывно идет в течение всей жизни, но ни для кого не секрет, что основы научного мировоззрения закладываются в самом нежном возрасте. И поэтому, конечно же, лишние часы естествознания в начальной и средней школе шли бы только на пользу закладки вот этих вот мировоззренческих основ. Понятно, что сформировать научную картину мира в головках юных жителей нашей планеты очень непросто. Надо искать определенные методы. И у нас в музее, например, проходят интерактивные экскурсии. Например, в мире древнего человека, где детям даже дают поиграть с настоящими каменными орудиями. Дают возможность самим подобывать огонь с помощью макетов деревянных. Дети деревяшечку активно трут, смотрят, что она нагревается, рассуждают. Одним словом, они пытаются понять все на своем опыте. Вот чем больше вовлечен человек в процесс узнавания нового, заняты ли глаза, руки, сердечко маленького посетителя каким-то переживанием, тем больше отдачи для педагога. И у нас разрабатываются такие экскурсии, которые воздействуют все органы чувств, задействуют все органы чувств ребенка.
Иван из Москвы давно ждет. Пожалуйста, Иван.
Добрый день. Во-первых, хотелось бы немножко прокомментировать вопрос в отношении сопоставления религии и науки. Мне кажется, это совершенно, по-моему, это известно, совершенно несопоставимые вещи. Не надо искать науки как доказательств или, наоборот, опровержений существования или отсутствия Бога. А вопрос у меня такой. Вот если к вам человек, вот, например, я не биолог, или ребенок, который тем более не биолог, пришел у вас в музей, он может получить представление о современном состоянии биологии? Спасибо.
Расскажите, пожалуйста, о современном. Ну, то фактически продолжение этого вопроса, который я. И насколько отражено современное состояние биологии в вашем музее?
Вы знаете, да, современное состояние биологии, конечно, достаточно ясно отражено в нашем музее. Более того, истории биологии посвящен лишь один из залов его. Так что весь наш музей о современном состоянии биологии.
То есть он в этом смысле он более современный, чем, допустим, палеонтологический музей, который, в общем, конечно, там есть замечательные экспонаты в палеонтологическом музее, у нас тут рассказывали люди из него, там, конечно, огромные эти кости величиной по 2 метра, да?
Причем настоящие.
Настоящие, да, потому что это все-таки при очень серьезном научном институте палеонтологии Российской академии наук, но все-таки там вот, например, лис, там вот тех животных, изменчивость тех животных, которые здесь есть, конечно, в Дарвиновском музее выражено лучше, правда?
Да, конечно, более того, вы знаете, что, опять же, вот этот вот спектр изменчивости зачастую, это тоже пока внутри вида большой размах изменчивости, это говорит, что вид находится в таком, в своем расцвете, широкий ареал, размах изменчивости. И вот как раз вот это тоже касается природоохранных вот вопросов, безусловно. Вот. И это мы тоже в экспозиции показываем, вот именно современное состояние.
Если говорить о современном состоянии, то у нас в экспозиции можно познакомиться и с современными методами биологических исследований. В музее собирается фонотека голосов животных, которая позволяет изучать этологические аспекты становления видов, ну, скажем так, бескровными методами, анализируя акустические сигналы животных, амфибий, млекопитающих,
кузнечки
птиц. И кузнечки тоже есть. И кузнечки тоже есть. Можно узнать информацию о методе гибридизации ДНК. Одним словом, мы стараемся все новинки все-таки публиковать в экспозиции, поскольку экспозиции – это один из способов публикации научных данных. И Елена говорила уже о том, что у нас не тиражируются примеры из вузовских или школьных учебников в экспозиции. Мы стараемся что-то новое, взятое из публикаций недавних, либо из исследований научных сотрудников музея, представлять в нашей экспозиции.
Сейчас, секундочку. А, хорошо.
У нас еще есть мультимедийный центр «Эко-Москва». То есть в свое время у нас были разработаны программы для лектория. Но вот вы знаете, вот лекторий как жанр, вот с показом лекция классическая, с показом слайд, вот вы знаете, несколько устарели. Ну, как говорят, дарвинизм устарел. Ну, раз так животрепещущий такой вопрос, значит, актуален. А вот здесь получилось, жанр устарел. Но то, что было наработано, оказалось не зря. Теперь это находится, вся эта информация заложена в мультимедийный центр «Эко Москва». И туда придя, там 18...
У вас музей, да?
Это центр, у нас да? музей. И там у мониторов можно получить любую информацию о видах животных, растений, которые обитают в Москве, на территории Московской области. Посмотреть, как они выглядят, послушать их голоса. Можно, скажем, указав на карте города Москвы точку, где ты живешь, получить полную ситуацию о экологической обстановке в этом месте, где живешь.
Это вы, наверное, с московским правительством как-то взаимодействуете, чтобы получить эти данные?
Это департамент природопользования города Москвы. Вот. И, собственно говоря, этот мультимедийный центр, он удалось его сделать при финансовой поддержке и правительства Москвы, и департамента природопользования, безусловно. И каждый москвич вот в нашем мультимедийном центре может получить экологический паспорт москвича.
Вы знаете, тут очень важно все-таки отметить, что такое хорошее состояние вашего музея все-таки связано во многом с тем, что он принадлежит Москве, а не федерального подчинения, да? Просто потому, что, ну, просто ваше финансирование несравнимо с музеями федерального подчинения. И это как раз, ну, я скажу, хорошо, просто оно приближается к нормальному. А вот, Сергей Викторович, пожалуйста, очень коротко, к сожалению, наша программа подходит к концу.
Добрый день, уважаемые и ведущие гости. У меня несколько вопросов. Благодарю за хорошую передачу. Вы практически, или я не слышал, ни разу не сказали, где расположен музей. Это первый вопрос. Как к вам подъехать? Второй вопрос. Есть ли у вас в интернете свой сайт, куда можно было бы выйти и вот, например, получить эту информацию, не выезжая?
Спасибо, Сергей Викторович.
Ну, и еще последний вопрос. Это и присутствуют ли в музее альтернативные точки зрения, которые противоречат дарвиновской теории? Благодарю вас.
Да, давайте начнем с альтернативной, а закончим уже программу как раз.
Хорошо. Да, есть альтернативные дарвиновской точки зрения теории. Льва Семеновича Берга, Любящего, Ламарка. Конечно, мы представляем. Но мы рассматриваем только эволюционные гипотезы. Других гипотез мы в нашем эволюционном музее не рассматриваем.
То есть религиозного, мистического, да, совершенно верно. Вы не рассматриваете?
Мы упоминаем о них в своих экскурсиях, что такие точки зрения есть. И все-таки мы придерживаемся эволюционной концепции. Да, придерживаемся научной концепции. Но и к вопросу, где мы находимся, да, мы всех рады пригласить на улицу Вавилова, 57, ближайшее метро Академическое. Ждем всех ежедневно, кроме последней пятницы каждого месяца и понедельника.
По понедельник сайт, музей закрыт. Продиктуйте сайт.
www.darwinmuseum.ru.
Спасибо. Я, к сожалению, наша программа подошла к концу. В ней принимали участие ученый-секретарь Дарвиновского музея Юлия Шубина и заместитель директора музея по научно-просветительской работе Елена Дубровская. Спасибо. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, сразу после новостей в 14.00, вы услышите очередную программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Не пропустите, оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.